Добрый день, 12 часов 5 минут 35 секунд. Мы начинаем наблюдать. Сегодня наблюдаем 2 часа. Григорий Алексеевич Явлинский у нас будет в следующий раз, в следующую субботу. Вы много задаете вопросов, много вы рассуждаете, особенно после опубликования подробного плана прекращения огня и последующих мирных переговоров, опубликованных у Явлинского на сайте. Вот об этом много идет разговоров. Мне кажется, стоит вот приникнуть к первоисточнику, что мы сделаем через неделю. А сегодня 2 часа у нас будет программа «Будем наблюдать». Будем. Ты не можешь, да, блокнотик, это очень важно.
Угу. Вот, я шпаргалку ищу.
Ну, понятно, шпаргалку ищу.
Нашел. Я просто забыл сказать, да. Что у нас, меня там спрашивали про книгу, которая у нас стоит на shop.diletant.media, вот до рекламы я хочу успеть сказать, что пока будет реклама, можно будет зайти и купить. Осталось 10 экземпляров «Кровь и символы». Это книга Олега Ивика, это книга о человеческих жертвоприношениях.
Причем не только это вырывание сердец, там, Монтесумы и прочее, а символических еще, как весталки, как монахи, как монахини, вот это приношение себя или остальных в жертву Богу, богам и так далее.
Это очень хорошая книга, повторяю, осталось 10 экземпляров, и когда через там 3 минуты пойдет реклама, у вас будет время заскочить на shop.diletant.media, и заодно можно сказать о том, что есть вот эта книга «Когда падает стена», Сереж, можно пока, мы потом еще расскажем.
Да, когда падали стены.
Но до рекламы просто, чтобы не начинать.
Эту книгу читать безумно интересно, а с другой стороны очень грустно читать.
Потому что она здоровая.
Это не потому грустно, что она здоровая. Что она здоровая, это хорошо. Потому что это времена, которые как бы близко.
Переход от тьмы к свету, казалось бы.
Я все время вспоминаю, вот это совершеннейшая ностальгия. Я вспоминаю замечательное из перевода Алексея Васильевича Парина. Знаешь, когда он переводил «Антигону», казалось, луч надежды блеснул из мрака над семьей Эдиповых.
Ну да.
Эдиповый, но худших зол... Горших зол пора настала.
Да.
Так что знали ли мы тогда, когда
покажи
открылись надежды? Вот открылись нам надежды на то, что мир действительно переустроится.
Там есть, можно секунду?
На человеческих началах на возьму.
Я начал читать просто, да. Я хочу вам сказать, я прочел 2 главы, я вам расскажу, как они называются, чтобы вы поняли, что почему я ее рекомендую. Глава 1. «Коммунизм, изобретенный заново Россией и Китаем». А глава 2 – «Коммунизм опрокинутый. Польша и Венгрия».
Ага.
Вот «Коммунизм опрокинутый» – я первый раз такое понятие у Кристины Шора. А Кристина, чтобы вы понимали, она работает в этом самом в центре Киссинджера. Киссинджера, где все эти документы собирались. Поэтому я рекомендую на shop.diletant.media. Да, я помню, что мы обещали вам воспоминания Киссинджера, мои годы в Белом доме. Мы их ищем, их как-то трудно найти на самом деле, как оказалось. Мы их, безусловно, вам найдем и представим. Но вы уже начинаете искать подарки к Новому году. И там я показал, что там есть у нас из дорогих книг подарочных, у нас есть совершенно дивно изданный «Булгаков». Значит, у нас есть театральный роман, ага. «Мастер и Маргарита» уже купили из этой серии, и «Собачье сердце» у нас есть, ну и у нас есть такие дивные книги, как «15-летний капитан», все уже забыли, «Копи царя Соломона», «Прекрасная Маргарет», «Луи Буссинар». Кстати, «Луи Буссинар» у нас там полное собрание есть, 10 томов.
Параллельно с покупкой, я так думаю, книг Булгакова, да. «Шоп-дилетант медиа».
Но они дорогие, это подарочные.
Вы откроете «Телеграм новой газеты» или сайт ее и почитаете дивную, огромную статью об Иване Васильевиче Александра Минкина. Ух ты!
Ага.
Это просто...
Сейчас последний, да?
Да, это просто супер, я вам скажу.
Но вот. Мы продолжим наши дискуссии с Александром Минкиным, с которым мы, надеюсь, встретимся на этой неделе для открытия передачи на «Живом гвозде». Вот, по литературе и для, как мне говорят, найди для старшеклассников и студентов. Ну, наверное, так.
Вот так вот.
Наверное, так. Давайте прервемся на рекламу. Давайте, пока зайдете на shop.diletant.media, купите все, что вам надо, включая шопер, сумку «Я несу» и «Вы несите», и туда положите эти книги. Все, поехали.
«Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». Этот клич грозно раздавался по всем кабакам и притонам Багамских островов. «Республика пиратов» — так назовут потом это государство пиратской вольницы под черным флагом. Предприимчивых и жестоких пиратов не назовешь законопослушными гражданами.
Билли Бонс, он же капитан, обладатель карты острова Сокровищ, из-за которой все и началось. Много пьет и всегда простужен. Характер скверный, не жена.
Но даже у пиратов был свой кодекс. По этому кодексу на корабле запрещены были азартные игры, каждый матрос получал равную долю добычи, а чтобы не было потасовок, женщин с собой не брали. Правда, это не помешало Ани Бонни и Мэри Рид стать капитаншами и возглавить в республике свои собственные отряды. Главой республики выбрали знаменитого Эдварда Титча, он же «Черная борода». Пират, который наводил ужас на всю Атлантику. Говорят, он был такой страшный, что ярость самого ада не могла быть страшнее.
А какой удел ждет мятежников? Мы знаем ответ на этот вопрос. Мятежников!
Благодаря этому он мог поддерживать подобие порядка, и бесчисленные сокровища стекались в пиратские сундуки. А если и вы мечтаете о настоящем сокровище, посмотрите на карту. Оно прямо здесь, между Австралией, Новой Зеландией и Фиджи. Это остров Вануату, а если быть точнее, его паспорт. Сегодня Вануату – одна из двух стран мира, где россиянам еще доступно инвестиционное гражданство за невозвратный взнос от 128 тысяч долларов. Паспорт Вануату – это отличный инструмент для ведения международного бизнеса. С ним гораздо проще открывать счета и визы, а также получать ВНЖ в Европе. Там, где россиянам вход закрыт, граждане Вануату вполне приветствуются. Например, можно получить ВНЖ за покупку недвижимости в Греции, а ведь россиянам напрямую эта иммиграционная программа теперь уже недоступна. Паспорт Вануату сам по себе может значительно повысить вашу мобильность в глобальном мире. В данный момент правительство Вануату ведет переговоры с Брюсселем по возобновлению безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения. Но, кажется, и сейчас с паспортом Вануату получить визу в Европу намного проще, чем с российским. Паспорт можно оформить за 2-4 месяца, вот только риски закрытия программы как никогда высоки. Евросоюз продолжает давить на страны, где есть программы инвестиционного гражданства. Время принятия участия пока есть, но нужно распорядиться им грамотно. О том, как успеть в последний вагон и какие еще есть опции альтернативного гражданства и ВНЖ, можно узнать у иммиграционных экспертов и юристов компании «Астонс». Рекомендуем изучить вопрос, пока еще есть время и возможности. А получить бесплатную консультацию специалистов можно прямо сейчас. Ссылку оставляем в описании.
Ну что ж, продолжим. Мы сейчас, вернее, начнем, потому что это все были прелюдии. Как говорили на военной кафедре, давайте без прелюдиев.
Вот. Мерюнхлюнди.
Да.
Да.
Я хотел бы начать, прямо в лоб. Вот с этой проблемы в фабрике эльфов, троллей, хоббитов и другого. Вот эта вся история, какие-то неожиданные завороты и протуберанцы выявляют.
Да, ну, вчера говорил уже, мне кажется, это неправильным. Я сейчас нахожусь там в такой...
Что
фабрике эльфов. Так же, как фабрике троллей. Мне кажется, это неправильным. По разным причинам. Я сейчас нахожусь в дискуссии с организатором этой фабрики эльфов в личной переписке. Да, и, может быть, мы с ним устроим по этому поводу дискуссию здесь, например, на «Живом гвозде». А пока это частная переписка, я излагаю свои аргументы, он излагает свои аргументы. Вот. Но я считаю, что сам этот принцип, давайте вот создавать ложные аккаунты, угонять аккаунты чужих людей, давайте действовать теми же методами, какими действуют наши противники, мне не кажется убедительными. Ну, тогда это мне напоминает разговор, а что такое пропорциональный ответ Хамасу. Давайте будем, значит, убивать беременных, брать заложников, сжигать детей, в печках, а что такого-то, война есть война, не мы начали. Да? Это просто не аргумент для меня. Вот они так, и мы будем так же. Это не аргумент. Вот. А вторая, и, может быть, самая первая история заключается в том, что, на мой взгляд, это создает иллюзию, соответственно, ложное видение того, что происходит в общественном сознании. Вот руководитель Егор Куровтев написал, по-моему, что они за 20 месяцев военных действий написали более 2 миллионов комментариев про свет. И это сделало 100 человек. Так это не 2 миллиона человек, это 100 человек. С огромным количеством аккаунтов, у каждого много аккаунтов, да, то есть они создают идею массовой поддержки какой-то идеи, хотя на самом деле, видимо, массовой поддержки нет. Или есть, но не такая. Это самообман, это не просто обман, это самообман, что может быть еще хуже. Поэтому в сущностной дискуссии можно ли использовать такие инструменты? Вы что думаете, что я не мог бы создать несколько анонимных аккаунтов, и поскольку я воспитывался, ну, не в питерском дворе, а в московском, но тоже слова знаю. Вы что думаете, я не мог бы виртуозно, анонимно делать то, что и лучше, может быть, чем сознанием дела, чем многие другие, конечно, бы мог, но я это не делаю. Я в открытую говорю, вот это мой аккаунт, вот это мой, и вот это. Один аккаунт здесь, один аккаунт здесь, один аккаунт здесь.
Ты не делаешь.
И поэтому я считаю себе, это невозможно.
Ты не делаешь. Да. Журналистике это не присуще.
Нет, я не журналистик, я как частное лицо. Зачем?
А как частное лицо
мы не же делаешь. Мы же принципиально...
Аргумент, контраргумент, что это информационная война, да. А на войне как на войне.
Но на войне как на войне сжигать младенцев в печах, создавать контр-освенцимы.
Контр-освенцимы.
Ну, например.
То есть ты так...
Нет, ну, я на войне как на войне, я реагирую только на это.
То есть если... это не пуск под откос эшелонов с вооружением?
Нет. Это эшелоны с вооружением, это борьба против комбатантов. Значит, поэтому, когда люди говорят, мы так, как они, ну, они первые начали, ну, вот, они первые начали, да, и давайте превращаться в них. Да, это раз. Два, это вещь неизбежная. Вот мы тут дискутировали с одной подругой, она говорит, ну, смотри, Обама делал то же самое. Я говорил, Обама не делал то же самое, то есть Обама делал внешне то же самое, но на самом деле к Обаме приходили волонтеры, которые не создавали ложных аккаунтов и по 20 аккаунтов на человека. Они от своего имени, иногда анонимно согласились, но один аккаунт, один человек, и получали они, приходили как волонтеры, а получали они, ну, кто-то деньги, а кто-то бутерброд, сэндвичи, понимаешь, за работу. Это были люди, приходившие в штаб, да, и не должны были определенную выработку делать. Об этом можно поговорить с нашим другом Шкляровым, который работал на Обаму, или на Сандерса, точнее, на Обаму тоже, как это было. Да, соцсети дают такую возможность. Да? Но трусить, лгать и нападать, да, это их лозунг. Почему должны на своих знаменах их писать? Поэтому для себя я считаю это невозможно. И говорить о том, что такая штука существует там на стороне света за правильные идеи, но я как раз когда вчера спорил, я говорил о том, что, ну, и Пригожинские, наверное, какие-то считали, что они бьются за правильные идеи, и что это как-то меняет ситуацию. Пригожинские тролли, я имею в виду, верили в Пригожина, в Россию от моря до моря, там, да,
как бы и так далее. Артем пишет, вы правы про массовую поддержку. Один вот получил данные о массовой поддержке на какой-то территории, и две страны страдают.
Угу.
То есть угу. Лжеподдержка.
Да.
А где потом искать факты? Где потом искать, ну, истину? Где потом искать социологию настоящую?
Смотрите, это новый мир, да, и еще раз скажу, что появление таких организаций, оно объективно. И дальше уже вопрос к потребителю, вопрос к информационной гигиене. В последнее время такой, у меня такой пунктик стал, да, потому что и события с военными действиями в Украине, и события на Ближнем Востоке показывают, как мы не готовы использовать информационную гигиену и мыть руки перед едой. Разучились. Ну, некогда. Знаешь почему? Потому что мы сейчас информацию не пережевываем, и не пробуем на вкус, а заглатываем. Он потоком входит в нашу, да, и мы и втягиваем в себя. И потом выписываем и выкакиваем, что называется, да. То есть мы вкуса не ощущаем, да, мы не понимаем, что есть пластмасса, а что есть помидор. Вот выглядит как помидор, катится по столу как помидор, а он пластмассовый. Но мы, поскольку мы заглатываем это, так это мы считаем, что мы заглотили помидор. А это пластмассовый муляж. Знаешь, я уже рассказывал, я думаю, наши слушатели тоже знают, что Оксфордский словарь объявил словом года 23-го. Галлюцинирование, имея в виду нейросети, имея в виду, создание ложного информационного мира. Так вот, на мой взгляд, ботафермы все, которые, они существуют, наверняка они есть не только у Пригожина и эльфы, есть какие-нибудь у политических партий. Эти ботафермы, они создают галлюциногенный мир. Да? Он наркотик, он создает ложный мир. И мне кажется, это очень опасным. Но в конечном итоге для тех, кто создает, тоже. Я знаю, что многие со мной не согласны, ну, не согласны. Поскольку я наблюдаю за этим явлением в этой программе, я говорю то, о чем я наблюдаю, и то, что я наблюдаю. И здесь, наоборот, надо обращаться...
Здесь тот согласен, тот не согласен.
Да, я понимаю, естественным образом. Но я у себя-то в Телеграме проводил опрос.
Так.
Можно ли, как сказать, как я уже не помню вопрос, но он был такой, что считаете ли вы полезным создавать вот такие ботафермы в защиту света, да, не светова, а в защиту правильных идей. И у меня в моем телеграм-канале, я дождался 10 тысяч голосований, закрыл, но можно и сейчас провести, если ты сочтешь нужным, то твой эфир. У меня за было 15%, 13%, а против 65%. Это еще я ничего, свою точку зрения не высказывал, никак не влиял. Это было до того, как меня спросили, я стал отвечать. И вот 1 к 5. 1 к 5, ну там кто-то написал «не знаю», а кто-то написал «мне наплевать». Да? Но 13% считают это полезным, 65% неполезным. Если ты сочтешь нужным, можно будет у наших зрителей сверить результат тоже.
Ну, давайте.
Вот и набегут, конечно, но, да, пускай, надеюсь, с двух сторон.
Пускай бегут.
Давай сделаем такое голосование. Считаете ли вы полезным светлые фермы ботов? Там, ну, все понимают, о чем.
Ну,
да, нет. И все. И ну, когда появится Сережа...
А теперь о свете. Вот не о свете, а о свете.
Неинтересно.
Неинтересно, но...
Не является темой. Просто, ну, можно поговорить, но это не является сущностной темой.
Это не является сущностной темой, это является катализатором темы, потому что он стал катализатором темы.
Но вопрос в том, что все подтвердили, что эта ботаферма существует, все подтвердили, что она финансируется Free Russia Foundation, и все подтвердили, что во главе офисов стоят бывшие руководители штабов Навального в Москве и в Челябинске. То есть... Вот эта часть, она подтверждена. И не подтвердили, что это делается, управляется ФБК, по заказу ФБК, да, и так далее. Да, то есть вот есть часть подтверждения. Причем те, кто раньше писал про эту ферму или говорил, я говорил о ней в июне, так, мимоходом, потому что у меня не было доказательств. Фонтанка об этом написала месяц назад, по-моему. Ноль реакции. А это очень важная проблема. Не ФБК здесь важная проблема. И не важно ФБК, ну, то есть важно для них, но в принципе для образования не важно, кто про... Я очень уважаю Наталью Арно, руководителя Free Russia Foundation. Мы знакомы. Я люблю Егора Куроптева, который руководитель этого, он работал на Эхе.
Да.
Но он руководитель. Понимаете, да? Ничего личного, что называется. Я считаю, что это ошибка. Да? Выбор такого оружия в таком виде анонимные, многочисленные и угоны аккаунтов. Вот я о чем говорю. Вот я о чем говорю. Даже оплата меня не волнует, но люди зарабатывают. Это работа, люди зарабатывают. Хотя, конечно, выработка норм, которые там указаны, 120 или 130 комментариев за смену, 10 евро в час, да. Ну, это звучит не очень хорошо, но нормально для производства нормально. Я мог же сказать на «Эхо Москвы», мне нужно, чтобы в каждом минутном выпуске было не менее 5 новостей. Мы же давали такие задачи, Володя Варфоломеев, чтобы не было одна новость, но если она там... Угу. Ну, Да? Это нормально. Но вот еще раз повторяю, что вот есть вещи, которые совершенно неприемлемы по результатам, по последствиям, на мой взгляд. И когда мне говорят, что, знаете, этот проект очень эффективен, я говорю, чем меряем? Чем меряем? Ну, уничтожение физическое противника тоже всегда эффективно. Готовы на это? Это же вопрос выбора, да? Запустили?
Да-да.
Все, понятно, пока не буду комментировать, ты повтори вопрос.
Там была просто заминка у нас техническая. Ничего. Сначала запустили, потом упало, потом снова запустили.
Ничего страшного. Перезапустили. Переголосуйте, значит. Вопрос еще раз, Сереж, прощайте, кто не видел.
Да, я нажму, господи, считаете ли вы полезным светлые фермы ботов?
Ага.
Да. Фермы эльфов, как они называются.
Да. Легион эльфов они называются.
Да.
Манипула, который мнит себя легионом, да.
Ну, эльфы тоже бывали разные, надо матчасть знать.
Ну ладно, это да.
Так, все засчитается ваш ответ, сделайте, проголосуйте. При появлении ботов, Игорь Журавлев, вот ботов сразу видно, говорит, и доверие падает вообще ко
всему. Нет, Игорь, не видно. Нет, Игорь, не видно. Я вам скажу, что это в этом расследовании, что они брали в частности аккаунты действующих людей, живых людей, которые забросили свои аккаунты и их использовали, как я понял из этого. Да? Не видно. Грамотная работа не очень видная. И Пригожина-то ферма, она сначала появились боты, а потом через ферму начали их раскрывать. То есть, когда нашли ферму, и там люди зашли во внутренний чат, и стали их раскрывать, я имею в виду Пригожинскую, да, это, знаете, это работа профессиональная, когда боты бывают профессиональные, бывают непрофессиональные, а бывают профессиональные.
Да? Future Music пишет, осуждение эльфов, это манипуляция со стороны эхо. Почему же манипуляция-то?
Да, а как же манипуляция, я просто говорю, я осуждаю эти принципы, какая тут манипуляция, вы можете проголосовать и не согласиться. Со мной.
Теперь было о доказанности и недоказанности связи с ФБК.
Ну, на мой взгляд, в смысле управления это не доказано. При этом существуют две позиции, по которым, на мой взгляд, нужно объясниться было бы либо руководителем фонда, либо руководителем ФБК. Это абсолютное совпадение повестки дня во время... скажем так, атак на других лидеров общественного мнения и оппозиции, и это руководство значит, офисами, во главе которых стоят не какие-то там отдельные люди, а там руководитель московского штаба по избранию Навального в свое время, и руководитель челябинского штаба по избранию Навального и московского штаба по выдвижению Ивана Жданова. Я имею в виду Бориса Золотаревского.
Ну, мало ли кто где был.
Ну, мы что-то не слышим, что они ушли там из ФБК или каким-то образом. Но мне кажется, что поэтому, ну так скажите, мы давно не работаем с ФБК. Ну так скажите, что мы работаем, мы ушли из ФБК, а чего не говорят? За эти 4 дня ни одного интервью Золотаревского, ни одного интервью, не только интервью, да, а в этих самых, в аккаунтах их ничего нет, Степанов. Один только ретвит Степанова, посмотрите на инсайдере ролик рекламный, я бы добавил, как написал Саша Плющ. Вот, я с ним согласен, Саша Плющ, в этом вопросе. Поэтому мне кажется, что это просто надо внести ясность. Я вот прямых управленческих связей пока не видел, у меня нет бумаг. Я потому, собственно, с мая месяца, когда я знал об этом легионе эльфов, я ничего вам подробно, в отличие от истории с Волковым Фридманом, не говорил. У меня нет доказательств. Свои ощущения и рассказы людей, которые там являлись в то время еще участниками, скажем, чата Лориен, который был в Вильнюсе, и который меня впустили в этот чат, и я его читал, смотрел, скажем так. Это к делу не пришьешь. Это вас не убедишь.
Для меня еще очень важная позиция – это то, что существование таких хороших ботоферм, оно вообще легализует это в глазах людей.
Ну, так
значит,
это, ну,
и так в глазах, и, скажем там, противников режима, антивоенной позиции. Они говорят,
вот вам деньги Госдепа, вот деньги американских налогоплательщиков.
Это просто становится не из ряда вон выходящей и отвратительной формы существования в интернете, а становится, ну что, они, мы, эти, те, становятся какой-то...
Мы все одинаковые, да.
Да, становятся легальными.
Да, вот. Но я просто хочу сказать про ФБК еще, я не договорил. Вот Мария Певчих выступает противником создания таких ферм. Она это написала в своем твите в ответе Максиму Кацу.
Мне кажется, она права.
Ну да, я говорю, мы с Марией Константиновной солидарны в этом вопросе, это не ирония, да? И тем самым руководитель ФБК, ну, антикоррупционного комитета, говорит, это важно о том, что она в принципе противник, не то, что не участвует, мы в принципе противники, значит, не участвуем. Мне кажется, что это важное заявление, недооцененное. И в данном случае, возражая там нашему зрителю, вы с Певчих пойдете поспорите, не со мной. Это вы храбрые со мной спорите.
Так. Я бы хотел все-таки сейчас переключиться на очень важные события, ожидаемые.
Ну, ожидаемое событие, да.
Ожидаемое событие.
А произойдет?
Ожидаемое удивление.
А произойдет, да?
Было. А. Это приговор Саши Скочеленко. Но не перестает все-таки удивлять и вызывать омерзение от всего этого.
Да, и, собственно говоря, ну, приговор... Совершенно да, приговор ожидаемый. Поведение судьи омерзительное. Вот мы же знаем политические процессы и видим, как по-разному ведут себя судьи. Все приговоры приблизительно одинаковые. 7-8 лет. Ну, я имею в виду не те, которые там получают известные люди, Алексей Навальный, Володя Карамурза. Просто людей, которых вы до этого, может быть, и не знали. Но поведение разное. Есть поведение строго профессиональное, есть уважительное, есть внимательное, а есть абсолютно выходящее за рамки любой профессии. И мне кажется, что руководство Верховного суда должно заинтересоваться именно поведением судьи Демяшевой, Оксаны, не помню, Валентины, по-моему, или Владимировны. Вот, вот это вот выходит за рамки даже, то есть, знаете, такую плохую шутку, что был выгнан из гестапо за жестокость. Угу. Вот она, на мой взгляд, должна быть подвергнута санкции со стороны Верховного суда за непрофессиональное поведение. Я не говорю уже про приговор. Я думаю, что приговор писался не ей, не в ее комнате. Вот для меня это очень важная история. И вот я принял решение, подождешь секундочку, ты пока поговори, я кое-что покажу. Скажу.
Да, я бы хотел сказать, что насчет изгнания из гестапо за жестокость, дело в том, что даже вот дисциплинированные убийцы нацистские, они не любили энтузиазм. Не любили энтузиазм в карательных акциях и подчеркивали, что надо вести себя профессионально в карательных акциях, а не выказывать энтузиазм. Да, вот в чем дело. Вот это я просто привожу пример, это неоднократно, и на процессе Эйхмана это было, да. Здесь, когда его судили в Израиле. Скажи мне, пожалуйста.
Я просто хочу напомнить.
Да, маска, которая...
Это вот маска, да, как вы помните, золотая маска, это подлинник, который в свое время художник спектакля, который делал Женя Беркович и Светлана Петричук, была выставлена на аукцион «Новой газеты» для того, чтобы собрать деньги на специальную еду для Саши Скочеленко. Вы знаете, что у нее есть многие ограничения. Значит, эту маску, по-моему, Ксения Бородина, по-моему, сейчас я еще раз проверю. Нет, Ксения Сорокина, я прошу прощения, Ксения, да? За финист «Ясный сокол». Она передала, и был, значит, аукцион, и я ее выкупил, моя семья, вернее, ее выкупила, скажем так. На семейном совете решили, чтобы деньги пошли на это. Вот, я так понимаю, что Саше будет требоваться и дальше специальное питание, поэтому мы приняли решение выставить ее на аукцион опять, который будет в поддержку, на конкретную историю, когда она, это не то, чтобы вернуть наши деньги, нам отсюда не пойдет ни копейки. Хочу сразу сказать, мы выставим эту маску на аукцион, может быть, с вашей помощью, вот когда там родственники, адвокаты нам скажут, что нужно собирать деньги вот на эту еду отдельно, да, потому что будет еще апелляция, мы эту маску с Муратовым, ну и с семьей моей выставим, заново имейте в виду, что у вас будет шанс помочь таким образом Саше Скочеленко.
Да.
А не просто говорить.
Ну, да. Сейчас ей надо помогать будет втройне, потому что это, конечно...
Я работаю в данном случае с адвокатами и с родственниками по сигналу. Знаешь, я здесь никогда не являюсь. Тут очень важно не навредить, когда вы имеете дело с заключенными, с политзаключенными. Тут вот махнул тебе адвокат лапкой, да, или там мама сказала, там, Алексей Алексеевич, там надо вот это. И вот тогда мы действуем. Поэтому ну, это решение вот такое, оно принято. И, в общем, тем, кто захочет помочь Саше, у вас будет возможность. Мы объявим это, конечно, на живом гвозде, когда и как, для того, чтобы помочь Саше Скочеленко.
Как тебе градация вот сейчас к тому же делу, потому что оно послужило поводом для Пастухова сделать градацию доносчиков?
О, видишь ли, градация доносчиков, ну...
По-моему, хорошая.
Ну,
по-моему, правильно.
Ну, вот эта история, которую мы уже рассказывали с Яном Гусом. Да, с этой старушкой, которая подбросила вязанку хвороста. С репликой якобы. Яна Гус, святая простота. О, святая простота. Как ты их градуируешь?
Как? Замечательно, как альтруистов вот это. Это очень хорошее название третьей группы. Альтруисты. Которые делают... А с другой стороны, мне кажется, что здесь есть еще такая вот тик, привычка, знаешь, вот такая вот школьная привычка. А Петров плюется из трубочки. Да, обязательно, да. Надо сказать.
Да.
Да, обязательно надо сказать.
Даже если он не плевался из трубочки.
Да, да.
Да, ну... Ну, пусть кто-нибудь сделает градацию, мы ее опубликуем.
Ты знаешь, я ко всем классификациям я отношусь с большим подозрением,
да.
А также рейтингом.
Да.
Но мне кажется, что здесь, да, лучше Андрей, конечно, говорит не о градации, а о деградации. А
молодец.
Молодец.
Молодец. Я напишу Владимиру Борисовичу Пастухову.
Да, деградация.
Де через дефис.
Да,
деградация, да?
Да. Абсолютно.
Молодец,
блестящий.
Андрей.
Да.
Да.
Но мне кажется, забавно, что здесь он близок к тому, что вот как раз вот карьерные доносчики, которые сделали из этого свою работу.
Ну,
это важно.
Я тебе могу сказать, что, скажем, донос на Юрия Георгиевича Кабаладзе, что он пригласил Ивана Урганта, он ни в какую градацию не влезает. Ну, пригласил, ну, Урганта. А что у нас в Трудовом кодексе его за это увольняют, что ли? Я статью не помню, напомните мне. И, в общем, особого доноса не было, объявление было. Пришли люди с других кафедр, насколько я понимаю. Пришли студенты, да, потому что Ургант – мастер коммуникации публичной. И как не в университете, тем более МГИМО, рассказывать о том, как надо строить личную, будущему дипломату, личную коммуникацию с разными, в том числе и неприятными людьми. И вот оказалось, что с точностью наоборот, не стройте с ними коммуникации, сидите в своем бункере. В своем посольстве, как сейчас и происходит во многом. Это антипрофессиональная история. Ну, кто побежал, куда донес, кому настучал, понимаешь, да, из-за чего, ну и так далее. Может быть, пылая праведным гневом, это как-то что-то меняет? Ну, наверное, меняет.
Это для того, чтобы, понимаешь, мы же очень часто говорим, что надо как-то понять мотивы, вот где, даже для того, чтобы, там, скажем, не становились вот этими альтруистическими доносчиками люди, с которыми мы продолжаем общаться, люди, с которыми, которые нам близки, и по крови бывают близки, и родственники, и старые друзья бывают, вот, и... Вот как здесь понять, потому что он может возмутиться и сказать, а вот у меня читает...
Мы попадем в этическую ловушку. Вот арест Навального по прилете. Огромное число журналистов написало, что Навальный прилетает там такого-то января в такой-то аэропорт, летит таким-то рейсом. Это донос? Понимаешь, мы попадаем в этические ловушки. Это донос? А вот, опять же, упомянутый выше не журналист Светов написал о том, что, ну, его, да, что Гуриев и Алексашенко участвовали в разработке санкций против России. Это донос?
Когда донос.
Это, почему это опубликовано на сайте Стэнфорда? Они это делали тайно? Они подписывали это? Они выступали в нашем эфире и про это говорили?
Факт в том, если это есть... на сайте Стэнфорда.
Да.
Есть маленький шанс,
да,
что товарищи майоры не залезут на сайт Стэнфорда, угу, а ты им указываешь путь.
Не согласен совсем.
Абсолютно
согласен. Это общественно важная информация.
Это общественно важная информация для того, чтобы человека при этих диких законах начали разыскивать и посадили.
Так у нас мы и выяснили, что Сергей Алексашенко попал в розыск за год до этого.
Хорошо.
22 сентября 2022 года, да?
Хорошо в том смысле, да. Да,
и
да,
давно объявлен тем, и да, этими они не знают, кто такой Сергей Алексашенко.
А я бы не стал писать.
Ну, он стал писать. Журналисты должны быть разные.
А он же не журналист.
Да, я говорю, журналисты должны быть разные.
А, ну и люди должны
быть. Я ему корочку не выдавал.
Люди должны быть разные. Просто это знать, как, когда известно, знаешь, во время движения сопротивления, известно, какой-то листок в городе Вильнёв, там да, 5000 человек, да, написал, что опознают там человека, совершившего там какой-то там поступок. Вот. А когда ты журналист нейтральный, но общенациональной газеты, ты это перепечатываешь.
Угу.
Зная, что здесь, а, оккупационные власти, б, питеновские сволочи.
Ну, слава богу, Сергей Алексашенко находится вне доступа властей. Это он не находится внутри.
Он не
так же, как Сергей Гуриев.
Он не находится внутри, но я бы не стал все равно.
Я думаю, что если бы эхо существовало, эхо бы это опубликовало, может быть, не первыми. То есть для нас это было известно. Мы, кстати, они сами про это говорили в наших эфирах. Сами про это говорили, что группа Ермак-Мафол только что была
обнаружена. Вот это важная деталь.
Ну вот.
А вот это важная деталь.
Так мы же предоставили платформу, мы же позвали. Лиза Никина задала вопрос. А правда ли что? Да, правда.
Тогда другое дело.
Ну вот.
Тогда другое дело. Как просто, когда из этого делается... Значит так, давайте так, до тех пор, пока сам человек не скажет, я даже если это будет в 200 университетах,
угу,
вот, включая университет имени Черномырдина, вот я все равно не стану это переопубликовывать.
Ну, это твой выбор.
Пока человек не скажет.
Это твой
выбор.
Слушайте,
давайте мы сейчас...
Пока Путин не признает, что это дворец его, это его дворец в Геленджике, мы это не будем публиковать.
Ах, ты передергиваешься.
Нет, я подход рассматриваю.
Нет, мне кажется, что ты передергиваешь.
Ну как, это же криминал, создание тайны дворца. Значит, у тебя президент занимается криминалом.
Да.
Ну вот.
Да, занимается.
Ну вот.
Занимается.
А может, он не считает, что это криминал?
А может, он не считает, что это криминал?
Ну вот.
Я тебе скажу, что когда человек может попасть под... когда человек сам представляет государственную власть,
так,
он, этот человек,
так,
со всех сторон должен быть виден и ясен. Да. И должен отвечать на все, и на подозрения,
да,
должен,
согласен,
отвечать.
Так.
Должен отвечать.
Так.
Когда человек находится под опасностью государственного террора,
так,
под угрозой государственного,
так,
террора,
так,
я как гражданин не имею права его выдавать очередной раз.
Как гражданин нет, как журналист, да.
Ну, тогда это самое, значит, кладу удостоверение, оружия нет, кладу значок.
Да, значок и оружие.
Значок и оружие, тогда кладу, понимаешь?
Да, ну да.
Тогда кладу.
Ну да.
Потому что вот, когда полиция просила предоставить фотографии похорон в Северной Ирландии, кадры, которые они снимали,
я помню,
которые не вошли,
да,
которые вошли, они отказались.
Правильно. Отказались, правильно. Потому что эти фотографии не общественно важны.
Смотрите, почти вот сейчас подойдет к 3000, но это не меняет уже никаких результатов.
Угу.
Считаете ли вы полезными светлые фермы ботов?
Да.
Да, 24% сами считаете, это не майки, поэтому
да.
Тут проценты важны. Нет, 66%,
как
другое, 10% получается. А куда еще, товарищи? А куда еще?
Ну, правильно, все 66, 24, 10, все правильно.
24, 10,
да. Правильно. Да, 24, 10 да. И 66, 100.
Да.
Правильно, да.
Правильно.
Ну, правильно, 2, 3. Ну, правильно.
Алексей Алексеевич, у меня уже маразм.
Да,
математический.
Да. Да, да, у меня по математике было 5 в школе. А, смотри, в аттестате, смотри, 2/3, так же, как в моем телеграм-канале, считают это неправильно.
Ну, 2/3.
2/3.
Ну, что ну, ж, вот и
вот,
хорошо.
Ну, вот.
Так. Какая роль адвоката? Вот я давно хотел Адамусу задать вопрос. Какая роль адвоката в судебном процессе в наших реалиях? Ваше мнение. И еще дополнительный вопрос. Несколько слов об адвокатах Навального, которые уже теперь представляют, прости господи, экстремистское сообщество.
Значит, ну, роль адвокатов. Слушайте, у нас есть программа с Калоем Ахильговым, как вы знаете, да?
Нет, ну, твой взгляд, ты же наблюдаешь.
Ну, я-то, как это сказать, я подсудимый, да, во многих процессах, да, у некоторых истец, а у некоторых отвечу.
Да.
Ну, я считаю, что в нынешних реалиях, во всяком случае, то, что касается моих процессов там против Генпрокуратуры, да, Министерства юстиции, Пригожина, с кем еще я сужусь, я уже забыл, Газпрома, да, роль адвоката заставлять их занимать позицию и фиксировать ее. И вот когда Калой заставил представителя Генпрокуратуры заявить что, под протокол, что Генпрокуратура и Роскомнадзор, кстати, не требовали закрытия «Эхо Москвы», это в протоколе суда, это для будущих действий. Вот роль адвоката. Понятно было, что отбить, вероятно, невозможно. Но в протоколах суда, в документах суда указано, что Генпрокуратура заявляла, и Роскомнадзор заявляли, что они не требовали закрытия «Эхо Москвы». Чего же закрылось «Эхо Москвы» тогда? Так кто же требовал тогда? Вот роль адвоката. Да? Иногда адвокаты отбивают, мы видим это редко. По разным делам, смягчают, отбивают. Но мне кажется, что в вашем вопросе, отвечая на ваш вопрос, в нынешние времена фиксировать, например, неправильные решения судьи, да, незаконные решения. Потому что я вам напомню, что неправомерно вынесенный судебный приговор, касающийся лишения свободы, он сам по себе является уголовно наказуемым преступлением в Российской Федерации от 3 до 10 лет вообще-то. За неправомерно вынесенный судебный приговор, связанный с лишением свободы от 3 до 10 лет. И мне кажется, что адвокаты это фиксируют.
Да, они фиксируют именно неправомерность.
Неправомерность вынесенного
приговора. Потому что это останется без адвоката. Это останется бла-бла-бла, останется
или
в тексте.
Или при адвокате по назначению. Там, да. Они разные, не буду обижать, они разные.
Так что, но адвокат... его роль вот в этом бла-бла-бла подчеркнуть и поставить вопрос, что это неправомерно, статья такая-то.
Судебные процессы важны в Российской Федерации ныне вот в этом смысле, на мой взгляд, и адвокаты. Теперь, что касается
адвокатов Навального.
Понятно, что это абсолютно политическое действие. Мы не видим, что им инкриминируют, мы видим только статьи. Но я уже говорил, это меня возмущало, что, например, господин Волков после ареста адвокатов заявил публично, он публично, вы можете это прочитать, что теперь мы не будем получать от Алексея Навального поручений и заданий. Извините, ради бога, это называется свидетель обвинения. Потому что Алексей Навальный обвинялся в создании экстремистского сообщества. И если кто-то передавал его поручения и задания, он попадает под эту статью. Он это заявил после того, как они были арестованы. Это не вследствие этого они были арестованы. Я хочу сразу сказать. Тем не менее, И поэтому, когда господина Бирюкова, Михаила Бирюкова, адвоката Ильяшина, спросили, не он ли передает послание на волю, он сказал, нет, у нас адвокатов много другой работы, чем передавать послание. Ну, понятно, с каким вопросом к нему пришли. Он сделал публично тоже, вы можете найти это в Фейсбуке. И в этом смысле власть, конечно, за это отвечает власть, а не Волков, но не надо за них делать их работу. Не надо за них делать их работу, я имею в виду за власть. Она сама справится.
Когда мы говорили о публикациях, как доносах, я об этом же, не надо делать их работу.
Нет, не надо делать их работу.
А здесь предлагают нам устроить голосование по журналистской этике. Вот доносить, навредить, все раскрыть.
Угу. Вот то есть должны ли журналисты думать о том, не навредит ли публикуемая ими информация кому-нибудь?
Как ты формулируешь? Ты уже интонации формулируешь отрицательное отношение.
Это называется, как было в деле Николая Иванова, атташе во Франции в 1941 году на процессе, контрреволюционная улыбка.
Абсолютно. У тебя совершенно контрреволюционная улыбка.
Смотрите, разные подходы внутри журналистики существуют, разные барьеры. Я вам напомню историю с операцией Бориса Николаевича Ельцина. Сережа, тебе напомню.
Я про преследуемых, я помню про операцию. Это важнейшая вещь.
Я очень рад, что Сергей Алексашенко находится в безопасности, так же, как Сергей Маратович Гуриев. Это же не человек, который сидит в Благовещенске и придумывает санкции против Российской Федерации. У нас за это уголовная статья. Это разные вещи. Так что тоже не надо передергивать. Эти люди свои подписи отставили под этими публичными докладами. Публичными докладами.
А ты не помнишь ли, вот когда ты это делаешь, вот
да.
Ты это
да.
Такое вот выражение.
Да. Мы.
Когда мы это делаем, мы не помним ли их досье?
Нет, потому что я тебя уверяю.
Ссылками, материалами.
Я тебя абсолютно уверяю, что у них это досье безусловно есть. Поэтому, как и выяснилось, Алексашенко находится в розыске с сентября 22 года. Потому что это досье у них есть.
А вот я бы сформулировал да. Так вопрос, да. Который мы задаем.
И если можно скрывать одно, значит можно скрывать и другое. Значит, можно, то есть по светлым мы ничего не скрываем, а по темным мы все рассказываем. По светлым мы не трогаем их детей, а по темным мы трогаем их детей. Это батаферма. Один в один. Такой же подход. Это здесь играем, здесь не играем.
Значит, я не трогаю детей ни темных, ни светлых, вот. Ни серо-буро-малиновых,
вот.
Ни даже, я бы сказал, цвета радуги.
Что так, запрещено? Сергей Александрович, вот. Вы тут нам вообще... бросьте подбрасывать.
Да, это да, ты да, совершенно, да, да. Как Луи де Фюнес, да? Да? Запрещенная песня, запрещенная песня.
Forbidden
Song.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
Вот. Вот смотрите, человека, которого преследуют, вот сейчас раскрывать детали, какие-то известные тебе детали.
Каждый случай является отдельным. Каждый случай, вот границы. Еще раз напомню про Бориса Николаевича Ельцина, попомню наше решение. У нас был доступ к медицинской карте, и мы обсуждали, публиковать или нет, и решили... Публиковать. Но у нас был доступ одновременно к карте Наины Осиной, жены президента. И мы решили не публиковать. А газета «Экспресс» опубликовала. Вот это другой подход был. Да, им было все равно, что публиковать. А поскольку здоровье Наины Осиной не влияло на государственную политику, мы решили публиковать. Я говорю, каждый случай, вот
правильно,
я всегда стою за
правильно.
Это, рассматривается отдельно. Поэтому никакой базы под это подвести невозможно. Вот я о чем говорю.
Ну, а если они хотят высказаться, вот наши зрители хотят
высказаться. Нет, а я бы не про это вообще. Да нет, пожалуйста.
Да, то давайте...
Сформулируй вопрос.
Давайте, я формулирую вопрос. Должен ли журналист публиковать все, что
он
знает?
Он добыл? Он уже информацию?
Всю информацию о... человеке, преследуемом государством.
Например, о террористах. Тогда да. У тебя получается там, что там внутри террористы.
Преследуемым государством по политическим мотивам.
Хорошо. И находящимся в безопасности.
Нет.
Нет.
Неважно.
То есть, если он находится в безопасности, все равно нельзя публиковать. Отлично.
Хорошо, ну давайте мы сейчас, вот сейчас есть...
Я просто показываю, что программа, сложная история же, правда?
Конечно,
да?
Сложная.
Конечно.
Конечно, сложная.
Нет черно-белого, но, да, ты хочешь голосовать черно-белую.
Смотрите, да. Черно-белым получается голосование, когда ты... твое первое движение. Движение, вот это самое, публиковать, не публиковать. Первое, ты задумался... Или да. Нет? Задумался?
Ну, сформулируй, или нет? Тогда переформулируй вопрос.
Нет, нормальный
вопрос. Ну, как хочешь. По-моему, это манипуляция.
Должен ли журналист, что... Нет, тут это
как, нет. Как бы сказал мой знакомый нет. Актер Мсхата.
Нет, это Шибанов молчал из пронзенной ноги.
Не-не-не, это Макбет.
Нет, смотрите.
Понимаешь, как люди понимают? Это очень важно.
Публиковать все... о человеке, которого преследуют по политическим мотивам.
Что такое все? Адрес?
Всю информацию.
Не, адрес? Адрес не является сущностным для этого дела. Мы же помнишь историю, как Женя Альбац меня съедала, ты пока голосуйте, как Женя Альбац меня съедала по поводу того, что в републикации из New Times про дочку президента, вот републикацию на сайте, да. Мы изъяли одну вещь, фотографию подъезда, где она живет.
Ну, это вообще нельзя.
А Женя меня съедала. И кричала, я больше не буду. А как, мы все опубликовали? Не все. Мы изъяли одну вещь. И считаю, что это сделал Рувинский правильно. Я его защищал. Понимаешь, это всегда случай за случаем.
Да, вот.
А про террористов?
Ну что, да, долго идет.
Ничего страшного.
Ничего страшного.
Ничего страшного.
Вот, должен ли журналист публиковать все про человека, которого преследуют по политическим мотивам. Все, нормально. Нормально. Хорошо.
Ничего нехорошего. Нет слова «все». Да, вот адрес не опубликовали. Вот. А позицию опубликовали.
Есть там личные данные, например, которые мы замазываем.
Ну так это не все, да, личные данные, конечно.
Нет,
конечно.
Я помимо совершенно вот этих самых запрещенных вещей, нет, именно по его деятельности, относящейся к теме.
Так он хочет, чтобы его деятельность, он же политический.
Ох. Вот.
Вот. Ах. Сереж, мы это дискутируем 25 лет между собой, я имею в виду все, всегда. Где те границы?
25 лет?
Ну, конечно.
Больше?
Ну, я уж помню. Больше мы еще до эхо дискутировали.
Да, дискутировали, да. О детях. Давай о детях поговорим, пока там голосуют.
Что о детях?
О детях поговорим. О Кадыровой джуниоре. Вот.
Ну, а чего? Вот я не знаю, ну, а чего? Ну, бедный мальчик. Папа сломал ему жизнь. Папы не будет, а у мальчика будет очень тяжелая жизнь, если особенно мальчик поверит, что все это заслужено. Слушай, таких детей я знаю, ну, не в таком объеме, да, но все равно матрица понятная, да? Знаешь, я восьмиклассник.
Мы знаем из истории еще.
Какой истории? Мы знаем из моего класса.
Из твоего класса,
из моих классов, я бы
сказал. Из твоих классов, из моих одноклассников, из младших детей, из одноклассников моих детей. Да. Вот мы все это знаем. Мы все это знаем, и это...
Поэтому, вот я не знаю, как про это говорить. Это про это с родителями надо говорить. Что вы делаете с ребенком? Что вы из него вытворяете? Что вы из него делаете? Потом вас не будет, он останется лицом к лицу со враждебным миром, а мир будет враждебен, потому что эти заслуги не заслужены. Да? Над ним будут смеяться, над ним будут издеваться, его будут унижать. Что вы делаете?
По-моему, это подло очень то, что делают.
Ну, я бы сказал, родителям я говорил, что это глупо. Понимаешь, да, они же не хотят плохого своему ребенку. В этом смысле подлость, когда ты хочешь плохого. Да?
Ты знаешь... Мы знали один вот про награды и про детей. Причем дети, которые делали свое дело и очень хорошо. И при этом были очень совестливые люди. Одна маленькая историческая трагедия в Советском Союзе. Об этом Степан Микоян писал. Что сын Булганина, Лев Булганин, был замечательный летчик. Разгильдяев в школе и так далее. Но был замечательный летчик. Из-за чего он обиделся и запил. Потому что его товарищам за хорошую операцию было, им дали Отечественной войны второй степени, а ему дали первой степени.
Ну да.
И мучимый абсолютно совестью и стыдно, хотя товарищи говорили, да брось ты и так далее.
Ну, есть другой пример, Вася Сталин, который не мучился совестью, а, мучился. Жизнь тоже, а жизнь такая же была.
А жизнь такая же была.
Потому что дети...
Да, но там было еще «стой там, иди сюда» так, такое, потому что Сталин там вроде бы так грозил.
Так может быть там тоже это есть, мы не знаем.
Вроде бы грозил, но...
В молодые годы был назначен большим начальником. Молодые годы, повторяю, незаслуженно.
Абсолютно.
Василий Сталин незаслуженно, да. Если мы говорим о его военных историях. Да. Да? И вот... И жизнь была сломана.
Отличие,
как да. только отец ушел, жизнь была сломана.
Да, в отличие, и он это, да, и как он это воспринял. Да,
давай, конечно.
Адам будет марионеткой при Делимханове.
Да, сейчас, одну секунду, продолжай.
Так, у Кадырова фантазии в голове. Вы понимаете, мне кажется, что это преступление перед детьми. Что вот такой вот разврат... И это совершенно ужасная вещь. Ужасная вещь. Вы пишете Лукашенко. Мы про Колю достаточно мало знаем, но то, что пишет Елена Кузнецова, абсолютно верно, мне кажется, и для истории Адама Кадырова, и для истории Коли Лукашенко. Мальчика съедят без папы. Да? 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 Вот, я хотел бы сказать, сколько там у нас проголосовало, сколько у нас проголосовало, 1000 с чем-то голосов у нас было. Но я надеюсь, что вы правильно, пока Венедиктова нет, я скажу, правильно и нюансированно поняли, вы поняли о том, о чем я говорю, и как раз вот об этой внутренней невозможности. Если человек не сказал сам, если он не подтвердил сам, и все равно я не буду так формулировать, даже, вы понимаете, я не буду формулировать, вот да, что, например, Володя Карамурза разрабатывал санкции. Вот как Володя скажет, и о чем именно идет речь, вот так я и буду говорить в данном случае. Вот. Поэтому, да, замолкаю.
Не удалось Кабаладзе затащить, он нам сидит, подписывает Шелленберга.
Я думаю, что это замечательное занятие, которому предается Юрий Георгиевич.
Да.
То есть подписывает очередную гору Шелленбергов.
200 штук.
Да. Вот.
Да. Извините, не удалось его затащить, но он передает вам привет.
Шелленберг. Берг – это гора как раз и есть.
А да. Шеллен, да?
Да, Шеллен я не знаю.
Я знающий немецкий, что такое Шеллен. Быстренько нам бросьте.
Да.
Так что голосование-то, извините?
Голосование показало 69%, показывает, которые говорят, нет, не надо все.
Отлично, слава богу, что вы не журналист. 69, ну 30 нам хватит.
Хорошо, мне уволят.
Да я уже пенсионер. А ты пенсионер, куда
тебе?
И кто тебя может
уволить? У нас же нет этих самых, ни благородиев, ни товарищев, да, у нас, да, братцы и братва.
Да, братцы и братва. Очень хороший лозунг, майку. Кстати, будем делать майку.
Да, надо делать. Я сразу объяснял о роли, вот когда мы закрыли эхо, и когда мы открыли «Живой гвоздь», и они спрашивали про какие-то всякие иерархии, вот я им сразу объяснил, как объяснял батька Ангел.
Да,
вот
братцы и братва, да.
Да, хорошо. Папа уже обещал золотую жизнь, Адам. Дорогие машины, пистолет, диплом МГУ, МГИМО и тепленькое место в структуру.
Ну что, ну обещать не значит жениться.
Как говорил, да, во-первых, а во-вторых, как говорил Гораций, неотвратимо и невозвратно уходит время.
Ну, папа Гораций не читал, конечно. Но...
Папа не читал, от этого, вот от этого Гораций не становится менее важным, а его фраза менее правильной. Да, все передают привет, тут очень много и давно передают привет Кабаладзе и передают свою солидарность.
Спасибо большое, я передам ему, когда выйду из эфира, вот обязательно.
Слидер. Что вы говорите, что вот и Венедиктов, и я, мы рассуждаем с точки зрения школьных учителей, я тоже, в Чечне растут по законам гор. В Чечне растут по законам гор тем горше, извините, и тем ужаснее может быть судьба вот такого Адама Кадырова.
Абсолютно верно. Можно посмотреть, что было с политическими противниками клана Кадыровых, когда они пришли к власти. Может, посмотрите? Это называется «Здесь вам не Ачхой Мартан». Может, вы про историю Имадаева вспомните? Про братьев Сульменовых, может, вспомните? Всяк бывало. По законам гор.
Но я вам скажу, что Рамзан Ахматович вырос гораздо более тяжелые и суровые обстановки.
Это правда.
Да. Да. Так что вот так вот. Гора Трухи, но это по-другому пишется. Так что давайте. Знаете, это самый город Красногорск. Я когда-то мы с сыном называли, знаешь, как Ротенберг штат.
Ну, Ротенберг. Так что, Шелин нам не ответили?
Не ответили.
Плохо знаете немецкий, да?
Сразу.
Вот, Владимир Владимирович, если вы сейчас слушаете, вдруг вы сейчас слушаете, вы же немецкий учили.
Да, следующей осенью будет и пересдавать.
Да.
Так. Наворованные миллиарды закроют рот любому. Это тоже о судьбе
детей. Вам в первую очередь. Вы по себе судите.
Да нет, понимаете.
Нет, по себе судите. Вот эти лозунги «Мир, труд, май». Да?
Наворованные миллиарды, они превращаются в вышеупомянутую труху, они превращаются мгновенно. И это мгновенно делается. А почему в одних диктатурах республика, а в других монархия?
Какая разница?
Олег, 39 лет. Потому что, как писал тот же самый Монтескье, что это неважно форма управления для демократического общества. И он считал, например, Британию, британскую монархию считал наиболее демократичной из современных ему систем государственных. А республика еще какая? Вы помните, первая республика французская, чем она была? У нас про это номер будет.
Да, 22-го выйдет 22-го. Номер ноября.
Да.
Готовьтесь, меньше недели осталось. На этой неделе выйдет, собственно.
Скажи мне, пожалуйста, вот эта звенящая гора у нас уже. Ну, в общем, какая-то гора.
Ну да.
Да, да. Да, а моя любимая гора – это Шлоссберг, замковая, кстати говоря. Я эту гору очень хорошо знаю в городе Фрайбурге, Шлоссберг. Вот. А вот то, что происходит сейчас в Газе, вокруг Газы, вот эта неделя была чрезвычайно насыщенной. И открытие в больнице, и ошибки с точностью, да наоборот, у BBC – отношение к тому, что происходит в Газе, ООН и прочее, и прочее. Вот сейчас, обобщая вот эту ситуацию, вот что можно сказать, какие главные направления?
Ничего не изменилось.
Так, хорошо.
Но главное направление, ничего не изменилось. Заложники не освобождены, что главные условия гуманитарных пауз не освобождены, там все остается разговорами. Значит, мировое медийное сообщество обсуждает, как избежать ошибок, которые были сделаны, как это было и неделю назад, и две недели назад, и ошибки, и их обсуждения. Продолжается специальная военная операция против Хамаса в Газе. Значит, разные угрозы поступают к Израилю, пока только словесные, но какие-то там страны присоединяются к каким-то там действиям. Принята резолюция ООН о двух государствах, то есть это повторение 1967 года. Прошло, соответственно, сколько, 56 лет осталось. Ну вот, ничего не меняется, потому что центральным пунктом этой истории, я имею в виду не содержательным пунктом, да, не геополитическим пунктом, а турбулентным пунктом является освобождение, безусловно, освобождение 240 заложников. К сожалению, каждый день приходит информация, что тот или иной человек, числящийся заложником или пропавшим без вести, его останки определяются с помощью ДНК, и число заложников уменьшается, потому что находят убитых. Находят убитых заложников, расстрелянных заложников пулями, не от бомб, а пулями там. Каждая же семья, да, требует ответов и доказательств. Значит, с одной стороны. С другой стороны, на прошлой неделе очень сильно стало появляться такое движение в университетах западноевропейских, американских, студенческие движения, не просто пропалестинские, а прохамасовские, да, с требованием от реки до моря Израиля, то есть снести Палестина, то есть снести Израиль, уничтожить, с антисемитскими требованиями, это и в Кембридже, и в Гарварде, и в каких-то университетах Индиана, Пенсильвании и так далее. И это, значит, как явление, значит, Нателла, по-моему, Нателла Болтянская на сайте ХФМ написала статью по израильским источникам об арабском финансировании, имеется в виду, прежде всего, катарском и саудитском финансировании, американских университетах вот государствами, которые, значит, поддерживают, ну, Катар в данном случае поддерживает, и Иран, кстати, поддерживает Хамас. Но что интересно, жена наследника иранского трона Яхмин Пехлеви, да, была замечена в манифестации в поддержку Израиля. Мир сложный. К сожалению, повторяю, там нет хорошего выхода, и, соответственно, за исключением того, что вызвало позицию Израиля и действия Израиля от 7 октября, остается два фундаментальных вопроса. Это вопрос о поселениях на западном берегу реки Иордан, или, как говорят ортодоксальные евреи, Иудеи и Самарии, и право на возвращение потомков тех арабов, которые были изгнаны или ушли после войны 48-49 годов. И это на сегодняшний день нерешаемый вопрос. Потому что ни израильское общество, я сейчас не говорю о правительстве, на это не пойдет. Не пойдет на это в том виде, на сохранение статус-кво, я думаю, сегодня и, собственно говоря, значительная часть палестинского общества, находящихся вот на территориях, которые затем по резолюции ООН должны образовать государство Палестины. Я уж не говорю там Ливан, Сирия, Катар и так далее, и Арабская улица там в Египте, в Иордании, я про это уже не говорю, я говорю про тех, кто там живет. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что ситуация, ну, по-прежнему турбулентная, и по-прежнему хороший выход не просматривается, хотя идут разговоры, переговоры, я бы сказал, Катар, США, значит, Израиль об управлении Газы после того, как военная операция в Газе Израилем будет закончена. И каким образом он будет там присутствовать? Единственное, что мы знаем от премьер-министра Нетаньяху, что Израиль не претендует ни на квадратный сантиметр Газы. Но не претендует, это не значит не контролирует. Да? И вот вопрос уровня контроля и чьего контроля, чтобы события, связанные с 7 октября, такие же не повторились, это есть, как я понимаю, вопрос обсуждения уже не политиков, а специалистов в области безопасности, повторяю, Катара, США, Израиля. Ну, наверное, там кто-то еще есть. Предположу, что там какие-то европейские участвуют, британские спецслужбы. Но это вопрос, вот как обезопасить, чтобы не было такого повтора. Но центром, первым шагом остается вопрос о 240, чуть меньше теперь, заложников, которые по-прежнему являются заложниками. Ну, вот и все.
А если сейчас Хамас возьмет, да выдаст всех заложников?
Не возьмет и не выдаст, не обсуждается. Но если вот вообще чисто гипотетически в стране утопия, то, я так понимаю, правительство Израиля готово на гуманитарную паузу, потому что второй задачей является, значит, разрушение Хамаса как террористической организации. А что такое разрушение террористической организации? Это же тебе не здание парламента, которое Хамаса, которое, Газа, который Израиль уже занял, да?
Значит, и даже не разрушение коридоров.
Да, это группы, которые продолжают финансироваться, которые протекают в другие страны и с другими странами, а еще с севера Хизбалла. В общем, нет хороших, там, я бы не взялся разрулить, что называется, даже с любой стороны. Поэтому ничего хорошего не просматривается, тем более, что часть население Израиля, радикальная часть, я имею в виду ортодоксальная часть, она продолжает политику распространения поселений или колоний, как угодно, как называйте, захватывая на западном берегу реки Иордан, то есть территории, которые должны были отойти к палестинскому государству. Они считают это территорией, библейской территорией Израиля, данной народу Израиля. И их там 465 тысяч было. И там продолжаются столкновения, они не очень видны на фоне Газа, но там столкновения между, скажем, израильскими поселенцами и бедуинскими племенами, чьи земли они, ну, земли, бедуинские племена кочевые, да, израильские поселения это ставятся, соответственно, строятся дома, ставятся заборы, да, то есть вот эти вот земли, по которым кочевали бедуины, которые сегодня, кажется, никого нет, а завтра они пришли, а там поселение. Им начинаются столкновения, в том числе вооруженные столкновения. И, конечно, столкновения в Восточном Иерусалиме. Это такой узел, который 7 октября сдетонировало, и это было целью планировщиков-террористов, еще раз подтверждаемся, вся эта история, втянуть в этот конфликт другие государства, прервать их отношения с Израилем и снести нынешнее палестинское руководство, которое кажется очень умеренным. Был опубликован опрос палестинского населения, Газа и Запад, арабский какой-то проводил институт. Я, честно говоря, не знаю, как ему доверять, но, значит, если мне не изменяет память, типа 77% жителей Палестины считают, что Израиль там не должен существовать и поддерживать лозунг от реки до моря. 77% арабского населения Газа и Западного берега. Но я не знаю, как они там считали в ходе вот этого самого операции, или это было раньше, до операции, но вот они не принимают два государства, это вот с ними разговариваете, что называется, и продолжаются бомбардировки Израиля, я вчера смотрел, вчера был шаббат, да, там Израиль особо, там просто вся территория, включая Иерусалим, закрыта вот этим пучками взрывов, это ракеты продолжают прилетать, да. То есть там ничего хорошего нет. Может быть, хорошее есть, что там разламывают структуру Хамаса, захватили штаб, захватывают оружие, но это такой, знаешь, нужный, но временный успех. Нужный, но временный, с моей точки зрения.
Я вам, тем, кто интересуется истоками очень многих вещей, происходивших и происходящих в Палестине, я вам совершенно эгоистически посоветую переслушать нашу с Айдаром Ахмадеевым передачу про Амина Аль-Хусейни.
Это когда она была, Сереж? Просто скажи, чтобы искать на нашем...
Она была 2 недели назад.
Это на сайте...
Позапрошлый понедельник.
Это на сайте «Дилетант».
На сайте «Дилетант».
В линейке «Дилетанта» на YouTube.
Дело в том, что тогда нам можно понять, что каким трагическим образом именно самосознание арабских жителей Палестины совместилось с крайней ненавистью, ненавистью к евреям. Вот. И роль, которую сыграл и Хусейни, там, и его сторонники, мне кажется, была решающей.
Это верховный имам.
Это был, он одно время был верховным имамом Иерусалима, потом ему пришлось уехать, он скрывался, пытался в Ираке сделать правую революцию. То есть он наследил много где, вплоть до Италии в своих встречах с Муссолини и в Германии встречи его с Гитлером и Гиммлером. Вот. И формирование, например, мусульманского боснийского корпуса. Вот вы посмотрите на историю, без того, что ее часто демонизируют, а это очень страшная и очень, я бы сказал, сухая история. Вот такая вот, без демонизации, без высказывания Нетаньяху, который считает его вообще автором Холокоста, больше, чем Гитлер. Это неправда. Но вот вы поймете тогда, мне кажется, откуда происходит вот это отождествление. Я палестинский араб, значит, я по определению должен ненавидеть евреев и отказывать Израилю в праве на существование.
77%.
Ну вот, да. Так, Сергей спрашивает, вот сейчас у нас, я, как всегда, во втором часе во многом опираюсь на толковую часть чата. Сергей, 45 лет, из Москвы, что вы думаете об эссе Залужного и политических его последствиях?
Ну, что мы смотрим снаружи, что мы видим снаружи, а не изнутри. Давайте сразу оговоримся, да, что угол зрения, он снаружи. А мы видим разную интерпретацию верховного главнокомандующего, в данном случае президента Владимира Зеленского, президента Украины, и командующего войсками генерала Залужного на то, что происходит. Причем мы видим не технически разные интерпретации, да, главный же вопрос последствий, что делать. И мы видим различия в их позиции, это видно, извините меня, вооруженным глазом точно, а не вооруженным глазом тем более, я бы сказал. И, пожалуй, это впервые, когда мы видим, я бы не назвал это разногласием, я бы назвал, что это различные интерпретации. Сейчас мы не говорим про Арестовича, да, напомню, мы говорим про Залужного. И, безусловно, если говорить было бы о президентских выборах, о которых на сегодняшний день Зеленский говорил, что проводить их не будем, они должны были пройти 31 марта 2023 года, через две недели после, соответственно, президентских выборов в России, но вполне очевидно, что Зеленский говорит о том, что Конституция Украины во время военного положения, в Украине объявлено военное положение, выборы не проводятся. Но естественным по популярности человека, вернее, не популярности, неправильно, популярность, там могут быть и актеры быть по популярности, кандидатом в кандидаты на пост лидера страны, я могу говорить президента, вторым человеком является Залужный. А с другой повесткой дня, не противоположной, а иной, да, но мы исходим опять из того, что он написал, я исхожу из того, что написал, он говорит.
Если четко сказать, в чем иное.
Значит, иное заключается в следующем, что Зеленский считает, что еще чуть-чуть и будет победа, только помогите нам оружием, а Залужный констатирует, что ресурсы на прорыв исчерпаны, на сопротивление нет, а на прорыв да. Как следствие этого, вопрос, что делать, значит, Залужный не дает ответ, кроме того, что дайте нам мины и снаряды, а, значит, Зеленский говорит, будем воевать до границ 91 года, что вы у Залужного не найдете. Вот, собственно говоря, такая история.
Может быть, мы этого не найдем, потому что Залужный не ставит политической задачи?
Ну, это политическая статья, безусловно.
Но статья политическая.
Может, он не ставит политическую задачу, но это статья политическая, предусматривающая другие политические последствия. Вот и все.
Скажи мне, пожалуйста, для союзников Украины станет ли принципиальным вопрос проведения и непроведения выборов в следующем году?
Безусловно, часть правящей элиты, истеблишмента Западной Европы и Соединенных Штатов Америки ставит вопрос о помощи, о размере помощи в зависимости от продолжения демократического движения Украины. А как, подождите, как мы будем принимать Европейский Союз, да, если там, да, должно быть такое-такое, а там выборов нет демократических. Они ставят этот вопрос, мы видим вообще там, да, на окончании второго года военных действий, уже, собственно, уже там 21 месяц почти, мы видим вот эту историю с Конгрессе США, да, где сначала республиканское небольшое большинство, но тем не менее разорвало пакет помощи, который Байден очень искусно собрал, Украина, Израиль, там еще плюс Тайвань, вот, а в результате вообще не приняла его. Вернее, приняла бюджет без помощи. И Байден вчера подписал этот закон.
Что это значит, что помощи
не будет? Это значит, нет, это означает другое, что идутся дискуссии о способах, объемах и размерах. Я приведу пример. Два дня назад в Брюсселе было собрание министров обороны, сейчас скажу кого, по-моему, Европейского Союза, но, может быть, и НАТО, не помню. В общем, министры обороны собирались два дня назад в Брюсселе, рассматривали проекты бюджета. Так вот, нет, европейцы, Европейский Союз. Значит, за первые полтора года чисто военной помощи Украине было оказано на 25 миллиардов долларов европейским странам Европейского Союза. 25 за полтора года. На следующие 4 года заложен 21 миллиард. То есть, если раньше в год, да, было где-то 14 миллиардов, то теперь в год 4 миллиарда. военной чисто помощи. Нет, есть еще гуманитарные, еще финансовые, еще грантовые. Но вот военный министр обороны ЕС обсуждали милитарную, как милитар, да, военную помощь. Вот, пожалуйста, да, и ресурсы не бесконечны и так далее. Это цифры, это проект бюджета. Значит, вот, этих, вот этой помощи. Конечно, отдельные страны могут помогать и будут предлагать помогать, но вот бюджетная зафиксированная помощь, она такая будет. Но это проект, еще раз скажу. Но они не вышли с другой цифры с этого совещания.
Скажи мне, пожалуйста, Дэвид Кэмерон, как министр иностранных дел...
Ничего не изменится, это обсуждается консенсусом. Это не никакой министр там ничего не решает. Значит, демократия европейская, в любой европейской стране, включая, безусловно, Великобританию, как европейскую страну, ну, не член ЕС, они же вышли из Брексита, да? Значит, НАТО – это консенсус элит или консенсус правящей партии. И в парламенте, и это бюджет, и никакой один министр ничего не может перерешить, это замена на Кэмерона ничего не решает, Клеверли на Кэмерона, тем более, что Клеверли там остался министром внутренних дел.
Тогда быстренько перепрыгнем через Ла-Манш, как ты расцениваешь появление национального объединения Марин Ле Пен в демонстрации против антисемитизма?
Положительно, безусловно. Значит, Марин Ле Пен и ее партия очень хочет на следующем круге прийти к власти. И у нее есть такие шансы. На президентских, я имею в виду. У нее есть такие шансы. А ей нужно расширять свою электоральную базу, которая поначалу, как у ее папа, значит, она была очень ограниченной до 25%. Значит, расширение. Французы – люди вполне себе там разных, но демократических подходов и взглядов. И во Франции очень болезненное отношение к террористическим актам, которые потрясали и продолжают потрясать Францию. Там убийство учителей вот это, ножом, да, там. Да. Дальше в ноябре уже была уже годовщина вот этой резни в Батаклане, да, в клубе. Поэтому она понимает, что даже ее избиратели вот эти теракты воспринимают вот так. И она идет за своими избирателями, расширяя таким образом свою электоральную базу.
Но ведь у Марин Ле Пен, ее ядерный электорат, так скажем, ядерный электорат никогда арабов не любил.
Ну, да, это правда. Ну, евреев да. Тоже, надо сказать. Но это не выбор между евреями и арабами. Это выбор, ведь правые партии или крайне правые партии, они в своем электорате и рядом в электорате говорят о безопасности. У них главный лозунг – это безопасность. Теракты во Франции осуществляют определенные люди. Да? Террористическая угроза, то есть небезопасность французов во Франции, да? То есть электората основного, осуществляют прежде всего мигранты, кстати, между прочим, очень часто из Российской Федерации, с Северного Кавказа. Вот, и она на этом, естественно, как политик, она это учитывает и корректирует свое предыдущее поведение, свои предыдущие лозунги. То есть она к своему ядерному электорату прибавляет электорат, ну, скажем, не испуганных, а если у нее раньше электорат был, это испуганные французы, да, то теперь у нее добавляется ему электорату возмущенных французов. И вот мы уже видим, что у нее, у папы было там максимально 20, а у нее процентов на выборах, а у нее 38 на прошлых выборах, по-моему, или 40 уже. Ну, еще чуть-чуть. 24 июня будут выборы в Европарламент. На сегодняшний день партия Марин Ле Пен является первой по опросам общественного мнения, опережая все другие партии, до 30%.
Французские,
ну, конечно, да. Французские, она во Франции
избирается. Да. А нет ли здесь, в общем-то, такого скрытого послания своему такому ксенофобному ядерному электорату, Ну, первым делом самолеты, а девушки потом. То есть, ну, евреи потом.
Ну, может, там часть, да. И так, во всяком случае, часть электората воспринимает это, безусловно. И вот сейчас идет закон об эмиграции, новый закон, который представлен, он довольно такой жесткий. Об эмиграции, представленный министром внутренних дел. Посмотрим, какие предложения внесет партия и как она проголосует за этот закон, я имею в виду партия Марин Ле Пен. Ну, вот потому что действия тоже важны, не только лозунги.
А не только лозунги, не только участие там, в показательных выступлениях.
Да. Но это тоже важно.
Да, это тоже важно, потому что это стало одной не то что из сенсаций, но одним из первых заголовков.
Да, это правда.
Во всей французской печати.
Это некая коррекция поведенческая этой партии, это правда.
А что, у Франции нет лучшего кандидата, чем Марин Ле Пен?
Назовите.
Во Франции все-таки кризис политической системы, партийной системы республики.
А
пятый, конечно, кризис.
Ну так, а в Великобритании, где правящая партия сейчас набирает 17, тоже. Еще раз, 17, вот эта партия сейчас набирает 17% вопросов консерваторов, которые сейчас у власти. 17.
Мне кажется, что вообще-то уже Пятая Республика закончилась.
Ну, это такие, Сереж, это я...
Ну, система-то ее, в общем-то, Пятой Республики,
дело не
декорректирована.
В этом. Дело в том, что происходит вообще институты конституционные, да, это отражение в демократических странах, это отражение той среды, в которой люди живут, да. Когда-то это было очень прогрессивно, потом это изменялось, потом это опять изменялось, вносились поправки и так далее, да. И сейчас люди начинают жить и думать по-другому, и, соответственно, институты будут нуждаться в корректировке. Об этом бесконечно говорят французы. Кстати, об этом говорят и в США, именно из балансировки. Но пока это все только разговор.
Ну, дрожание такое вот есть.
Ну, дрожание у нас и в Организации Объединенных Наций есть. И что?
Это там не агония или Организация Объединенных
Наций? А как, эта агония может длиться веками.
Так она уже длится там, лет 30.
Нет, наверное. Просто мы видим, что мы видим, как из-за этих кризисов, я имею в виду из-за этих войн, если хотите, резко поднялся интерес к глобальному югу. И резко страны глобального юга начали сплачиваться и объединяться в разного рода. Ну, слушай, чтобы когда-нибудь Саудовская Аравия хотела войти в некий БРИКС, подождите, да-да, Саудовская Аравия в БРИКС, и Бразилия туда же рвется. То есть Бразилия там и есть, не Бразилия, а Аргентина. То есть на самом деле глобальный юг, и Путин этим, конечно, пользуется, более того, он это инициирует, да, это изменяется соотношение в мире реально. И, соответственно, это должно отражаться на ООН, на институцию ООН, вернее. Ну, Генассамблея, она всегда Генассамблея, но вес стран определяется Советом Безопасности, да, и это важная история на самом деле. Поэтому это просто показатель того, как мир меняется. А мир меняется, да. Соотношение в мире меняется.
Мне кажется, я не знаю, откуда Марик взял историю, что Саркози слил Каддафи, который служил буфером против миграции. Во-первых, какой Каддафи был?
Я знаю, откуда он это взял.
Интересно.
Это так интерпретирует, как сказать, расследование по отношениям Саркози с Каддафи, но, конечно, это не так. Не так все просто. Да. Конечно, слил, но, конечно, не был буфером.
Ну да, слил, не был буфером.
Да.
И, конечно, как там, вот он недавно там появился в судах вообще, и новое дело.
Ну да.
Да, Саркози.
И на этой самой манифестации он стоял рядом с бывших президента, на которых Макрона не было, Олланд и Саркози вместе с премьер-министром действующим и главами палат парламента. Ну да.
Ну, вот интересно, так. Вот а как восприняли то, что Макрона не было? Не президентовое это дело, что ли?
Не готов ответить за Макрона.
Интересно. Нет, просто как восприняли это?
По-разному. Ну, политически это восприняли, безусловно, как там очень смешно была встреча недавно у Макрона с политическими партиями, и половина политических партий не пришло. И там он сказал, что отсутствующие всегда неправы. Вот-вот, сказали ему. Это карикатура. По-моему, из Шарли Эбдо. Или из Канна Раушены. Отсутствующие всегда неправы. Ну, да бог с ними.
Не дописали вопросы, хотя начало было интересное. У меня такой к вам вопрос, пишет Алексей. Предположим, что в течение следующего года Армения выходит из ОДКБ. Римский статут уже принят, они дописывают дополнительные договоры, США будут подписывать?
Вы что хотите, чтобы я бил в бубен и скакал вокруг столба? Значит, мы видим процесс.
А это ты имеешь в виду, вот так открывается ясновидение?
Да. Смотрите, мы видим процесс. Процесс довольно непростой. Он связан с, когда Армения выйдет из ОДКБ, там главный для нас с вами будет вопрос, как будет выводиться база в Гюмри. Я вам напомню, что уже не первое правительство Молдовы требует вывести российскую базу из Молдовы, из Приднестровья. А базы, склады и ныне там. Да? Это будет кризис. К МУС, вступление в МУС с 1 февраля, ну, вступление в смысле ратификация вступает в силу с 1 февраля 2024 года. У Армении очень сложная проблема, вернее, набор проблем, мне кажется, что главная ее проблема, это сейчас проблема разобраться с претензиями, новыми претензиями, может, они не новые, но публично новые, новыми претензиями Азербайджана территориальными. Мне кажется, что это главное, там, а не юридические статусы разные.
Ну, так Алексей же продолжил. Да. Вот у него просто не вместилось.
Ну, короче,
зачем-то отослал. Да. Начинается, дальше он описывает, начинается конфликт с Азербайджаном, но с поддержкой Америки. То есть три конфликта, и США три конфликта.
Вы насчет поддержки Америки не сильно торопитесь. На самом деле, очень не сильно торопитесь. Да, есть поддержка Америки, но смотрите, что происходит. Уже третья встреча подряд между Алиевым и Пашиняном срывается. Значит, сначала она сорвалась в Испании, в Барселоне. Алиев отказался приехать, потому что там должен был быть премьер-министр Франции. Потом она сорвалась в Брюсселе, там тоже должны были быть французы. Сейчас она собралась в Вашингтоне. И Алиев спокойно говорит, потому что Вашингтон занимает проармянскую позицию, мы не будем при посредничестве Вашингтона это делать. Это на пользу кому? Какой стороне? То есть Алиев демонстрирует, что Вашингтон ему не указ, что Европейский Союз ему не указ, и, видимо, может посчитать и себе это продемонстрировать. Да? Значит, есть что, что вы, Алексей, что я не знаю. Но предполагаем, безусловно. Это гораздо более глубокий кризис, который не закончился изгнанием армян из Карабаха, а начался этим. Новый этап, я имею в виду, да? Новая ситуация. Ну, хорошо, вы мне говорите, вчера суд ООН обязал Азербайджан обеспечить возвращение в Нагорный Карабах армян и обеспечить выезд тех армян, которые хотят еще уехать оттуда. Ну и чего? И вот я, Алиев, говорю, так пожалуйста же, мы же никак же, мы вот же, вот и вот. И вот. Понимаете, да? Это тот же самый кризис, где хорошего результата нет. Его нет, понимаете? Слово «нет», понимаете? Нету. Если не понимаете слово «нет», я вам скажу «нету». Да, и история с тем, что новые, или не, для меня новые, и даже для меня не новые, претензии там на 8 годов, смотрите, какой баланс, то, значит, давайте проложим вот эту дорогу по территории Армении, которая пойдет на Хичевань, да, там, давайте статус обсуждать, давайте обсуждать. Потом, значит, что говорит армяне, на нашей территории не может быть экстерриториальных коридоров, правильно? Правильно. А хорошо, говорит Азербайджан, тогда мы пойдем по иранскому. Ну, не будем там проводить, пойдем по Ирану. А это что такое? И тут же. А вот еще 8 городов, которые, по идее, должны быть на территории Азербайджана. А это что такое? Понимаете, да? И мы здесь видим абсолютную растерянность посредников. Я имею в виду Минскую группу на самом деле. И эта растерянность присуща и как США, и как Франции, и как России, я вам скажу сразу. Что с этим делать? Они на взлете, они на политической поддержке Турции, которая нужна и США, и Европейскому Союзу, и России. Напомню, что Турция член НАТО. Давайте я напомню. Давайте напомним, что Турция это такой фланг НАТО. Реальный. Крупнейшая армия,
Эрдоган
сильнейшая
этим
армия.
Пользуется.
Конечно.
Эрдоган
а как же не
пользуется?
Подожди, вот у тебя есть ручка, ты что, не будешь этим пользоваться, что ли?
Да.
Тебе надо что-то записать. Ты говоришь, нет, я буду... Пальцем,
нет,
конечно, пользуется.
Конечно, не пальцем, но, он он еще проверяет.
Конечно.
На разрыв, на сгиб.
Конечно, там, конечно,
да.
Конечно.
Да. А вот это вы проглотите, а вот это...
Так я поэтому и говорю, что не упрощайте. Не упрощайте. И когда три даже великих державы, да, значит, США, Франция, Россия, спонсоры Минского процесса, они не могут даже придумать, еще раз, не то, что предотвратить, придумать, да, каким образом сделать так, чтобы этот кризис не разрастался. Не в сторону вот этих территорий, на которые, как я понимаю, заявляет как-то тоже боком и не очень громко Азербайджан, не в сторону этого коридора, этой железной дороги, не в сторону российской военной базы, которая, что американцы хотели бы ее заменить на свою. Ну, хорошо, и... Понимаете, да? Нельзя вот так вот шашкой махать, помахали уже. Не решит этого вопроса ни здесь, ни на Ближнем Востоке. Этот кризис не закончился с изгнанием армян с территории Нагорного Карабаха. Этот кризис не закончился, и он включает в себя вопрос Карабаха. Вопрос Карабаха не закрыт, что мы видим по вчерашнему решению суда. Он не закрыт. А, все изгнали, все, ну хорошо, ну нет, все, ну такие судетские немцы, все. Директивы Бенеша, да? Нет. Поэтому вот упрощать, Алексей, здесь ничего нельзя. Повторяю, опытнейшие дипломаты. Я встречаюсь с нашими дипломатами российскими, с западными дипломатами. И как только началось, вот сейчас, да, значит, с одной стороны Украина, с другой стороны Ближний Восток, как только начинают, это все рассуждают. Как только начинаешь говорить Карабах, все говорят, Леша, не знаем. Ну, реально. И то же